Ну, от Луки 7, до чапа 7. Вот, видите, 6, 7, 8, 6 down to 8. Тот человек, тот сотник, до таком степени верил в Иисусе, что у него есть только власть, что он даже сказал, ну, Господи, вам не надо даже ко мне ходить, вы очень занятый человек, только, ну, скажи слово, и я верю, что мой больной человек сразу выздоровеет. This centurion had so much faith that he says, you don't physically need to come to my house, you just say the word, and I believe that my servant will be healed immediately. И Иисус сказал, ну, молодец, это чудесно для Иисуса, что человек до такой степени верил. And so Jesus says, wow, that's amazing that you have so much faith. Тот человек сказал, тот сотник сказал в 8 стихе, ибо я и подвластный человек, имея у себе в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, другому приди и приходит. And the man says that he is under authority himself and he has the power to say to somebody go or to someone else to come, and that happens, and he believes that Jesus has that authority. Поэтому, когда он называл Иисуса Господи в 6 стихе, он на самом деле вложил значение на этом слове Господь. Он понял, что если Иисус на самом деле является Господь, значит, что у него есть власть просто так сказать, и так и будет. Что у него есть в этом плане авторитет вообще. И если я задал бы вопрос, веришь ли ты, что Иисус является не только Иисус, а Господь Иисус? Мы все вроде подняли бы руку, сказали бы, ну да, он является для меня Господь. А если мы это на самом деле чувствуем, что он является для нас Господь, значит, что мы будем верить на самом деле, что посредством своим словом он умеет делать именно то, что нам надо. So this is why when the man calls Jesus in verse 6, Lord, he really means that. There is meaning in those words, because for him, Jesus was Lord in the sense that he had authority to do exactly what was needed in his life. So if I were to say to you, is Jesus for you the Lord Jesus, or is he just Jesus? I think we would all put our hand up and say, yes, Jesus is Lord. But if we accept the Lordship of Jesus, and we put meaning into those words, that means that we believe that through the medium of his word, he can radically affect our lives today. Итак, его слово у нас есть здесь в Библии. До сих пор тот слово в этом плане действует. И вот это, ну, призыв, наверное, к нашему веру. Если мы будем на самом деле принять тот, ну, тот сил, который есть здесь в Библии. То есть понять, что Библия это не просто книг, как много таких книг есть. Но у нас есть здесь на самом деле Слово Господне. И посредством Библии, то есть Словом Божьим, на самом деле Бог готов очень сильно действовать и работать в жизни человека сегодня. And so the word of the Lord is still around today because we have it here in the Bible. And the same challenge then goes out to us, whether we will believe really that this word is powerful enough to effect really amazing changes in human life. И пошел человек, который умер, но в 14 стихе его, ну, матери было там с ним. В 14 стихе Иисус подошел, прикоснулся к одру. Нещи остановились, и Иисус сказал, юноша, тебе говорю, встань. So, then Jesus meets the funeral procession, and he puts out his hand, and he touches the coffin. Интересно, что написано, что Иисус прикоснулся к одру. It's interesting that it stresses that Jesus touched the coffin. Потому что, согласно закону Моисеева, раз ты трогал, допустим, труп человека или где-то труп лежает, вот, ты сразу сам получается нечистый. Because under the law of Moses, if you touched a dead body or you touched where the dead body had been lying, you became unclean. И у еврея был такой, ну, очень чувствительный, ну, момент насчет прикасания. И в 39 стихе опять написано, что тот проститутка трогала Иисуса. И они все как-то критиковали в том, что если он на самом деле пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Got the same in verse 39, where this prostitute is touching the body of Jesus, and they all say, well, if he's really a prophet, then he would know that this is a prostitute that is touching him. И часто, особо в Евангелии от Луки, мы встречаем тут понятие, что Иисус коснулся, он трогал грешных людей, нечистых людей. Допустим, он трогал, написано, проказных. Кому тоже нельзя прикоснуться. And often in the Gospel of Luke you read this, that Jesus touched the unclean. For example, he touches the lepers, the people with leprosy. Значит, что нам не должны думать, что я слишком нечистый для него, что я слишком далеко отошел от него. Не может быть. У нас вот каждая страница такое ободрение, что нет. Он даже специально любит как-то, ну, прикоснуться, ну, с такими, как и мы. So we should never feel that we are too unclean for Jesus, that we have gone too far. Because every page really here in the Gospel of Luke, you're seeing how Jesus touched the unclean. И тоже согласно закону Моисеева, он сам стал бы нечист из-за того, что он коснулся и трогал нечистый. And according to the law of Moses, Jesus by these actions would have been made unclean. И там мы понимаем, что даже Иисус сам, хотя он никогда не совершил никакой грех, он все равно знает прекрасно, 100% знает, как мы чувствуем в нашем нечистоте. То, что плохо, когда согрешаем, мы чувствуем, что я даже отделанный от Бога, я как-то отошел от Иисуса. И он не знает, как я чувствую, потому что он совершен, и вот я согрешил или согрешила. Он не знает, как я чувствую. Нет, он знает. И очень красивый, как Бог это все как-то устроил. Что хотя Иисус никогда не сам сделал никакой грех, все равно он чувствовал себя нечист, он был фактически нечист. И поэтому он как-то знает прекрасно чувствие человека, который, ну, духовным образом нечист. Хотя он сам не согрешил. And it's very beautifully worked out, I think, by God, that Jesus never sinned, and yet by touching the prostitutes, the dead bodies, the lepers, he became unclean, although he had never sinned. The worst thing about sin is that we feel that, well, I am now in a position that even Jesus cannot identify with because he didn't sin. But in this very beautiful way, he actually can, because he was unclean, and yet he didn't sin. So he actually knows what it feels like to be in that unclean situation. И дальше встречаем Иоанн Креститель, который на том времен был уже, кажется, в тюрьме. И в 19 стихе Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Кажется, у Иоанна Крестителя был какой-то кризис веры. Он проповедовал, что да, вот, смотрите, тот Иисус является Мессией. Он является Он, который должен прийти. А сейчас он начинал сомневаться. Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? I think in verse 19 we have a crisis of faith in John the Baptist. He had, after all, preached to everybody that this is Jesus, the Messiah, the one who was to come. And now he sends messengers to ask Jesus, are you really he that should come? Or do we look for another? Итак, у всех этих людей в Библии, которые являются нашим примером, Авраам, Исаак, Яков, Давид, Иоанн Креститель, интересно, что почти у всех был какой-то слабость. Или какое-то слабое время, ну, в своей жизни было кое-что не то. И это постоянно ободряет нам, что святость перед Богом не значит иметь, ну, постоянно белое лицо, как на иконе, да, постоянно на молитвах. У этих людей были такие кризисы, были слабые аспекты, характеры, или просто, ну, срок в жизни, когда вера как-то падала. И это не должен как-то разрешать нам как-то, ну, думать, да ладно, неважно. Но наоборот, ободрить нам, что даже в нашем слабости Бог на самом деле ждет нам. И даже все тех, которые являются для нас примером, у них то же самое. Таких кризисы и, ну, промежутки и срок жизни, где они тоже не совсем поверили так, как нужно. So, I think nearly all the examples that are brought before us in the Bible, Abraham, Isaac, Jacob, David, and now John the Baptist, all these people have weak moments in their lives, weak periods in their lives, or weak aspects of character. And that is not to kind of encourage us to just think it doesn't matter how we live. I think instead it is to encourage us that really, in our weak moments, we are not totally alone. And it is to encourage us to keep going, despite weakness of faith at times, aspects of faith that are weak, or whole periods of life when we are in a weak state, that actually this is what people went through in the Bible, these great examples that are put before us. Итак, Иисус сказал в ответ, 22 стих, so Jesus replied in verse 22, он сказал, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают. И самая последняя фраза, и нищие благовествуют. То есть нищие начинают слушать Евангелие. Он сказал, что это знак, что я Мессия. So Jesus tells the messengers to go and tell John about the miracles, and especially that to the poor the gospel is preached. Это так, как факт того, Иисус имел в виду, факт того, что нищие благовествуют, то есть сами нищие люди слушают Евангелие. Это знак, что я Мессия. It's as if he's saying the fact that the poor people, the poor in spirit, are hearing the gospel. That is the great proof, actually, that I am Messiah. И опять мы видим, что целый суть Евангелия, целый суть, труд Иисуса Христа, было, чтобы нищие. Это, я не думаю, что он имел в виду в финансовом плане. Я думаю, что он имел в виду нищий дух. Тех, у кого просто жизни не получилось не совсем. Тех, у кого в духе попали вот внизу. Таких людей поняли Евангелие. Это знак, что Иисус на самом деле есть Мессия. So, when he says to the poor the gospel is preached, I don't think he necessarily means financially. The idea is the low in spirit, those that have been brought down. The fact that they are the people that are responding to the gospel, this is the sign Jesus is Messiah. In other words, that was the great characteristic, as I understand it, that he really was Messiah. Many other people did miracles. But the great unique aspect to the work of Jesus was that the poor in spirit responded to the gospel. И 24 стих. Иисус начинал как-то оправдать Иоанн Креститель перед толпами. 24 стих. Он говорил к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трост ли ветром колебаемую? Ветром колеблемую. So he says, he starts to justify John to the people. He says, what did you go into the desert to look at? A reed shaken with the wind? Я раньше сказал, что вера Иоанна Крестителя на самом деле колебался. Это не был совсем твердый, потому что у него был тот кризис. Но ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? То есть его вера на самом деле, он был на самом деле как трост ветром колеблемому. На самом деле он был такой. А Иисус ты подсказал, нет, он очень хороший человек. And so Jesus says, did you go out to look at a reed shaken with the wind? Well, actually, John was a reed shaken with the wind, because I've just explained that he was having a crisis of faith. So his faith was, in fact, shaking in the wind. But Jesus says, actually, he's not a reed shaken with the wind, he's a great man spiritually. И я вижу, как Иисус всегда как-то оправдал его учеников, допустим, Иоанн Креститель и тоже перед другими. Хотя, когда он сам с ними поговорил, он даже немножко резко с ними, что давайте, ребята, зачем у вас такое мало верия? Давайте, вы сможете лучше делать. Он немножко не жестокий, но довольно, требовательно, когда он с ними говорил один в один. А как-то перед толпами он как-то, да нет, мои ученики, они такие хорошие, они молодцы. И тоже с этим Иоанн Креститель. Он сказал, Иоанн Креститель, 23 стих, блажен, кто не соблазнится у мне. Это так, типа так, как Иоанн, смотри, остерегайтесь, что ты не соблазнится у мне. Но перед людям он сказал, да нет, он не такой трост ветром колеблемую. Он такой стабильный, хороший. И я думаю, что это все, чтобы готовить нам к тому, что Павел дальше писал, что перед Богом в небе, Бог оправдает, Иисус оправдает нам. Хотя мы такие слабые. Мы очень слабые людей духовным образом, а Бог как-то человек оправдает. И Иисус оправдает человеку. То есть он очень положительно. Он нам разговаривает, как сказать, перед Богом в небе. Хотя фактически он с нами, давай, Данкан, ты сможешь лучше делать, ты сможешь лучше верить и посильнее. So I think it's observable that Jesus was very demanding and tough with his disciples, and he says things like, you of little faith, why don't you believe more, how foolish you are. And here in verse 23 he says to John the Baptist, basically, blessed is he whoever shall not stumble because of me. It's as if he's saying to John the Baptist, be careful that you don't stumble. But in front of the crowds he says, now look, John was a great guy, his faith wasn't shaken. And that's how positive Jesus is about his disciples also, that they're good and wonderful people, and yet to them personally he's quite critical. And I think this is to prepare us for what Paul later explains when he says that now in heaven, Jesus justifies us before God. He speaks very highly and positively of us before God, although in reality he sees our weaknesses. Ладно, 29 стих. Весь народ, слышавший его, и митры воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. То есть, когда человек принимает крещение, он дает славу Богу в таком плане, что человек признает, что у меня сам кое-что не хватает. Я признаю, что я согрешил, что у меня какой-то нужды для Бога, для Иисуса. В том плане, через крещение мы сможем воздать славу Богу. А если мы не будем, как там написано, 30 стих, мы будем ну, отвергать волю Божью о себе, не крестившись. So, saying that being baptized in 29 is giving glory to God. and refusing that is to reject the intention of God against ourselves.
Поэтому постоянно ободраю людей креститься. Ванна готов. После ужина Бог даст, сможем покрестить тех, которые хотят. Завтра и тоже. 3 часа планируем еще крестить человеку. Приходите. На самом деле. Итак, 32-й, 33-й. Иисус сказал, почему вы не хотите слушать? Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Это как дети. Мы хотим играть в свадьбе. И они поэтому играли, некоторых детей играли на свирели, а вот других детей не хотели играть. Не хотели вот танцевать. Хорошо, это говорится, по-моему, о Евангелии, на добрую весть, положительный подход Иисусу к людям. Ну ладно, хорошо. Вы не хотите играть в свадьбе? Хорошо. Будем тогда играть в похороне. Мы пели вам плачевные песни, а вы не плакали. Это, по-моему, говорится более об учении Иоанна Крестителя.
So he's saying, we piped to you and you didn't dance, we cried to you and you didn't weep. I think he's saying, you're like kids on the street and they say, let's play weddings. And they play the pipe, but the other kids don't dance. They say, okay, let's play funerals. So they cry, but the other people, the other children don't want to play, so they don't weep. And so he's saying, I try to teach you positively, joyfully, you didn't listen. John the Baptist came to you, playing funerals, as it were, and you didn't want to listen. Значит, что Бог пробовал через Иисуса, через Иоанна Крестителя, вот, каждым образом, как-то, на всяком случае, уговорить людей, и тоже с нами. Бог пробует через таким способом, через тот человек, хорошо, мы не хотим отвечать, хорошо, он пробует по-другому. И все равно, иногда получается так с людьми. And so God is trying in all possible ways to persuade us of His grace. He might try through one way, through one person. We don't want to know. So He tries through another way. And maybe also we again don't want to know. И последнее. Ладно, Иисус шел в дом какой-то фарисеон. И тот фарисеон, кажется, довольно... Но неприятно было к Иисусу, потому что он не здоровался с ним, не целовался с ним, не мыл свой ног, ну, ног Иисуса, он так не сделал. Для нас это ни при чем, а в Востоке это очень-очень значительно, что гости пришли, ты не будешь целоваться с этим человеком, ты не будешь предлагать ему воду, чтобы помыть ног, это очень, ну, не то поведение. So Jesus goes to the Pharisee's house, and the Pharisee, I think you can infer, did not kiss him when he entered. Jesus said, you gave me no kiss, verse 45. And he didn't wash his feet or do anything like that, verse 44. And in the East, this was really unusual behavior. You did not treat your guest like that. И та женщина, та проститутка была там. И она все сделала. Для Иисуса. And this prostitute was there, and she washes his feet with her tears, etc. И тот фарисеон был в шоке, что Иисус разрешал тот проститутка ему вот трогать и всякие. And Jesus was in shock. The Pharisees were in shock that Jesus let this prostitute touch him. Итак, Иисус дал притч, сказал был два человека. Но 41. So 41, he gives this parable. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим.
Скажите же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил.
И так и есть. Поскольку мы чувствуем, столько Господь мне простил, поскольку тогда мы будем любить Иисуса, поскольку у нас будет духовная энергия. А поскольку мы считаем, да нет, я не такой грешник, они 500 динариев должны Господу, мне только 50. Вот так и будет. У нас не будет такой энергии, как духовным образом, как был у этого женщины. Итак, если мы чувствуем, что я как-то без стимул, без импульс духовным образом, чтобы ему служить, чтобы ему отдать все, зачем? Откуда? Зачем у нас нет такого импульса? Из-за того, что мы поняли, что я только 50 динариев должен Иисусу. Да ладно, то проститутка, тот парень, ну да, у него 500 вроде. Хорошо. Из-за этого у него, у нее было бы побольше. And so, where do we get the stimulus from for a spiritual life? If we complain, I do not have spiritual energy, I don't have motivation to go and serve, I don't have a great sense of joy and commitment, etc. I'm just in the mire of mediocrity. Well, the answer is here. It all comes down to how much you perceive you owe your Lord. If you think you owe him 50 pence, well, that's how much you will respond when he says, sure, I forgive you. But if you feel you owe him 500, then you will respond like Mary did, well, this woman did, with far more enthusiasm. So this is the root, then, of our motivation, our sense of forgiveness. And without that, we will not have the motivation, really, the strong motivation that keeps on year after year, that say this woman had. Но когда Иисус сказал тот Симону, тот фарисей, я имел в виду, что он типа сказал тот человеку, ты не так сделал, как она, но ты должен бы сделал бы, как она сделала, и зачем ты так не сделал? Understand, Jesus is kind of criticizing Simon. He's saying, look, you should be doing what she has done. То есть Иисус имел в виду, Симон, у тебя перед мною огромный долг, не 50, а у тебя 500. То есть мы, наверное, считаем, что у этого проститутка было 500 динариев долг, у тот фарисеон был только 50. Но я думаю, что Иисус как-то перестел все. Он сказал Симону, тебе пришлось делать то, что она сделала для меня. То есть, Симон, у тебя ты являешься тот человек, у кого есть долг 500 динариев. Потому что его лицемерие является перед Богом огромный долг. Даже больше, чем у этого проститутка за ее грехи. И Иисус очень любит так делать. Когда он как-то планировал какую-то притчу, мы все думаем, ага, я понимаю, что да, 500 динариев долг это у проститутки, 50, да, у этого фарисеон. Иисус сделал наоборот. Симон, почему ты не отвечал, как она ответила? У тебя есть тот 500 долг. То есть тот лицемерие. Это одно и то же. Как самое, ну, ясно, проституции. And so Jesus often does this. He sets us up to expect that we understood his parable. And actually, there is a sting in the tail when it turns around the other way. We tend to read this and think, right, the prostitute owed 500 pence and the Pharisee owed 50. But I think Jesus is turning that right round as he often does, and he's saying to Simon, look, you should have responded how this prostitute did, and you didn't. So I think his point is, you, Simon, owe me 500 pence. And the point is that the life of religious hypocrisy, which this Simon had, was as bad as, or if not far worse than, all the sins connected with the prostitution that this woman had done. На всяком случае, in any case, 50 стих. Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебе, иди с миром». Мы сможем представить, как тот женщина отошла бы, как-то в восторге. С миром. Откуда мир? Мир не просто означает, что ну, я как-то чувствую себя как-то на кайфе, ну, на кайфе как-то. Все как-то отлично. Нет, мир, самое главное, является мир с Богом. So он мне простил. Это мир. So she goes out, 50, your faith has saved you, go into peace. So you imagine this woman walking out of the house with everyone saying like, you whore, and she's in peace. Not like floating on a cloud, not that kind of peace, but of course, peace with God. And in the end, we talk about peace, but the ultimate peace is peace with God, because you know that your sin has been forgiven.